Здравствуйте. На этот раз я начну с предисловия. Вообще-то я, слава богу, не политолог и, слава богу, не социолог. Просто рядовой еврей, живущий в Израиле больше 20 лет. И более того, я принципиально уже довольно много лет не смотрю телевизор, не слушаю радио, не читаю газеты. То есть, по возможности, пытаюсь ограничить доступ информации, которую я считаю для себя ненужной. Если через вот эту герметическую систему все-таки какая-то информация просачивается, то вот эту информацию я считаю не зря до меня дошедшей и обязывающей какого-то действия, отклика с моей стороны. И вот такая информация, которая просочилась через какую-то незамеченную мной щель, это информация о событиях, происходящих на Украине. И еще в рамках предисловия. До сих пор мои подкасты, большинство из которых носят выраженную еврейскую тематику, все они предназначены для самой широкой аудитории. Я об этом несколько раз говорил и писал в ответах на комментарии, что это подкасты для всех, в том числе для евреев. А вот этот подкаст является исключением из этого правила. Разумеется, слушать его приглашаются все, но у него есть определенный адресат, так называемая target group. И вот эта целевая группа – это евреи, живущие на Украине. И весь этот подкаст, по сути, можно свести к трем словам. Чего вы ждете? Или по-другому, а чего вы там сидите? И вот вопросы заданы, а теперь я наберусь смелости и попробую от вашего имени сам ответить на эти вопросы. Один из возможных вариантов ответа. А мы ждем, когда это все закончится, и опять будет хорошо. Давайте коснемся вот этого термина «хорошо». Вот это «хорошо» напоминает мне ситуацию при артобстреле, когда один снаряд прилетел, но в тебя не попал, а следующий снаряд еще в воздухе. И вот этот вот временной промежуток между двумя снарядами – это и есть вот это самое «хорошо». Ну хорошо, допустим, и второй снаряд пролетел мимо. Но ведь их там довольно много. Хватит и нам, и нашим потомкам. Давайте вспомним историю. Средина 17 века. Великий герой украинского народа Богдан Хмельницкий. Кстати, в еврейской истории его имя употребляется вторым после Гитлера. Столько евреев он уничтожил. Но если у Гитлера это был один из пунктов программы, окончательное решение еврейского вопроса, то у этого украинского героя такого пункта не было. Это просто не являлось частью программы. Это было нечто само собой разумеющееся. Евреев надо убивать. А что еще с ними делать? Его бойцы в этом изрядно преуспели. И если бы они еще просто убивали. Видимо, в какой-то момент просто убивать становится неинтересно. У меня не поворачивается язык описать все эти ужасы, которые я читал и слышал, что эти нелюди делали с евреями перед тем, как их убить. Его последователи Гонта, Железняк, были не менее изобретательны, чем их предшественник. И вообще вся история Украины представляется мне некой такой борьбой между различными бандами за раздел сферы влияния. Не более того, когда Украина находится под кем-то, это явление хоть в какой-то степени затихает. Но когда начинается у тебя самостоятельность, все вспыхивает вновь. Вспомните историю установления советской власти, гражданской войны. Все эти банды Махно, Деникина, Петлюры, красные, белые, зеленые, кого там только не было. Все это сменялось, как в довольно пестром калейдоскопе, но какого бы цвета и направления ни была очередная банда, и что бы ни было написано у нее на знамени, одна из установок оставалась непоколебимой. Бей жидов. Бей белых и жидов. Бей красных и жидов, зеленых и так далее. Кого не бей, но насчет евреев это было просто обязательной программой. Я уже не говорю о погромах. В отличие от как-то, хоть в какой-то степени организованных бандитских формирований, в погромах участвовали просто люди, жившие с тобой бок о бок. Волна народного гнева. Мой прадед был убит во время погрома. Он находился во дворе своего дома. Просто подошли и выстрелили ему в голову на глазах его сына, моего деда. И большинство погромов происходило как раз на Украине. Кстати, погром – это русское слово, оно вошло в международный лексикон. В любой точке мира это русское слово известно – погром. Это тоже о многом говорит. Отдельно вспомним действия украинских полицаев по массовому уничтожению евреев. Да, собственно, кто такие эти полицаи и эти евреи? Это были просто соседи, которые до войны жили рядом, бегали друг к другу за солью. А потом они получили власть – и оружие. И в некоторых городах на Украине, как их называли, Айзенц, команды, так, по-моему, это немецкие войска, специализация которых была массовое уничтожение местных жителей, в основном евреев. Так вот эти немецкие подразделения со временем передали эту грязную работу в руки местных полицаев. И они справились с поручением блестяще. Хорошо, ладно, кончилась война, советская власть. И когда лет 15-20 назад Украина выползла из-под Большого Брата, и контроль над ней ослаб, опять закрутился этот калейдоскоп. Оранжевая революция. Вот эта женщина с косой, не знаю, как ее зовут. Вот этот вот последний, который был, и вот этот вот еще более последний, который есть. Это только то, что мелькает у меня в памяти, у меня человека предельно далекого от политики. Наверняка там было еще много-много чего еще. Ну так чего вы ждете? Вам нужно в этом во всем участвовать? Есть еще такой вариант ответа на этот вопрос. Да мы ведь здесь все свои, мы уже столько лет живем, и все друг друга знаем, и сроднились, и все мы один большой украинский народ. И нет между нами различия, мы свои. Вы знаете, у меня есть для вас новость. Этой новости несколько тысяч лет. И вот эти вот несколько тысяч лет показали, что своими мы можем быть только в Израиле. Да-да, вот в этой вот крохотной стране. На всей остальной территории земного шара мы чужие и своими никогда не будем. Можно еще вот так вот ответить, что вот, мол, у меня есть гражданская позиция. Я гражданин этой страны. И теперь вот в этой ситуации я готов ее защищать. Защищать от кого? А гройша защитники Украины. От украинцев, между прочим. И потом есть еще вот такая вот вещь. Ведь в конце концов не сводки с поля боя определяют ситуацию в стране. Не в стране, в том месте, в котором ты живешь. А лица людей вокруг. лица тех людей, которые собираются управлять этим местом, лица людей на улице, и вот лица вот этих вот людей, которые собираются стать у власти, я видел нескольких из них. Ей-богу, лицо это не самое сильное его место. Я имею в виду выражение лица. Я имею в виду атмосферу того места, в котором ты живешь. Ведь есть места, атмосфера которых значительно более предназначена для жизни, чем вот эта вот территория твоего проживания. Как она называется? Ридна Ненька? Не помню точно, что это такое. Я ведь родился на Украине, кстати. Но я оттуда вовремя сбежал. В возрасте 6 месяцев. Потом меня привозили время от времени к бабушкам на каникулы. Но жить я там не жил. Я там был в гостях. Нужно сразу оговориться. За пределами Украины никто вам сладкой жизни не обещает. Сладкая жизнь бывает только в кино. А в жизни бывает нормальная жизнь, но с нормальными проблемами. Будем жить, как говорили в каком-то военном кино, будем жить нормальной жизнью. Я совершенно искренне желаю вам успеха. До свидания. А теперь в качестве постскриптума. Ребята, я вас очень прошу, подумайте. А потом еще раз подумайте. А потом, может быть, еще. А потом прекратите думать и перебирайтесь оттуда. Все.